— сказал Юлий и полез в холодильник за пивом, хотя на часах не было и полудня. «Дело в том...» И тут Юлий признался. Маршал Берия только что провалился как раз с той самой стратегией, которую Аллан только что обрисовал. Похитили одного западноевропейского эксперта в Швейцарии и привезли к маршалу Берии, но все это плохо кончилось. С позволения Аллана, Юлий не будет в это углубляться, но пусть Аллан поверит его словам. Неудача явилась уроком, и, согласно вновь принятому решению, все необходимые ядерные услуги отныне будут покупаться на западном рынке, основанном на спросе и предложении, сколь бы вульгарно это ни звучало. Советская ядерная программа началась с письма ядерного физика Георгия Николаевича Флёрова товарищу Сталину в апреле 1942 года, в котором отмечалось: «В западных союзнических средствах массовой информации ни звука не говорится и ни строчки не пишется о способе расщепления атомного ядра, хотя его открыли еще в 1939-м». Товарищ Сталин оказался не лыком шит. Правду сказать, его отец-сапожник лыком для шитья вовсе не пользовался, зато и вязал его не всегда. Впрочем, поколотить сына не забывал даже в таких случаях. Сталин подумал, как и физик-ядерщик Флёров, что такое полное молчание в течение 3 лет вокруг расщепления ядра не означает ничего другого, кроме того, что теперь там есть что рассказать. Например, что кто-то вот-вот создаст бомбу, которая поставит Советскому Союзу, выражаясь образным русским языком, шах и мат. Времени терять было нельзя. Да вот незадача. Гитлер и нацистская Германия целиком сосредоточились на том, чтобы захватить некоторую часть Советского Союза. Можно сказать, все западнее Волги, включая Москву, но мало того, еще и Сталинград. Сказать, что битва за Сталинград стала для Сталина личным делом, это не сказать ничего. Он положил там, наверное, 1,5 миллиона. Но Красная Армия победила и пошла теснить Гитлера обратно, пока не оттеснила до самого бункера в Берлине. И только когда немцы пошли на попятный, и Сталин почувствовал, что у него и у страны есть будущее, ускоренными темпами пошли исследования в области расщепления атома, чтобы заручиться более современной страховкой взамен давно просроченного страхового полиса под названием «Пакт Молотова-Риббентропа». Да только атомную бомбу за одно утро не соберешь. Ядерные исследования в Советском Союзе уже шли 2 года кряду, когда вдруг грянул взрыв в Нью-Мексико. Американцы выиграли забег, что вовсе не удивительно с учетом того, что они и на старт вышли раньше. За испытательными взрывами в пустыне Нью-Мексико последовали уже 2 настоящих. Один в Хиросиме, другой в Нагасаки. Таким образом, Трумэн взял Сталина за жабры и показал, кто в доме хозяин. И не нужно было хорошо знать Сталина, чтобы догадаться, что такого положения дел он терпеть не станет.
«Решите эту задачу», — сказал товарищ Сталин маршалу Берии. «А чтобы вы меня правильно поняли, я вам так скажу. Решите эту задачу».
Маршал Берия понимал, что его собственные физики, химики и математики застряли. И в данном случае, если даже половину из них отправить в лагеря, это вряд ли поможет. Не похоже было и что агенты маршала вот-вот проберутся в святая святых американской базы в Лос-Аламосе. Так что попросту взять и украсть американские чертежи в настоящий момент не представлялось возможным. Решением мог бы стать импорт знаний, чтобы в значительной мере дополнить те, что уже имелись в научном центре секретного города Сарова в нескольких часах езды на машине на юго-восток от Москвы. Поскольку маршала Берию могло устроить только самое лучшее, то он сказал начальнику разведки так: «Устройте так, чтобы сюда доставили Альберта Эйнштейна».
«Но
«Альберт Эйнштейн», — пролепетал пораженный начальник разведки.
«Альберт Эйнштейн — это лучшие мозги в мире. Вы намерены делать то, что я говорю, или жить надоело?»
— поинтересовался маршал Берия. А начальник разведки, надо сказать, как раз встретил женщину своей мечты. И пахла она так несравненно, что ни о какой воле к смерти говорить не приходилось. Но прежде чем начальник разведки успел это довести до сведения маршала Берии, маршал Берия произнес:
«Решите эту задачу. А чтобы вы меня правильно поняли, я вам так скажу. Решите эту задачу».
Это непросто. Взять Альберта Эйнштейна и отправить посылкой в Москву. Сперва предстояло определить его местоположение. Родился он в Германии, переехал в Италию, а потом в Швейцарию и Америку, а с тех пор мотался туда-сюда между всевозможными городами и со всевозможными целями. В настоящий момент дом у него в Нью-Джерси, но, согласно данным от агентов на месте, в этом доме теперь никого нет.